Мог ли СССР победить?
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. 22 июня. И наши гости. Представляю вам их. Юрий Цурганов. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Историки. Никита Соколов. Здравствуйте, Никита. С нами также на связи будут Марк Солонин и Александр Дзюков. Это через какое-то время. Мы с ними соединимся. И, уважаемые гости, ну, дата понятная. 22 июня. Мы всегда ее отмечаем. Плохое слово, но мы о ней помним. День памяти и скорби сейчас в Российской Федерации. И с неожиданными результатами опросов познакомил нас Левада Центр. Совершенно неожиданный. Они даже не думали, что так резко упадет, просто фатально упадет число россиян, которые считают, которые винят Сталина в потерях, в столь больших потерях, которые понес русский народ и, в частности, в советские войны во время Великой Отечественной войны. Эта цифра рухнула до 12%, с 37%. То есть что-то такое произошло в сознании людей или в исторической науке, или в том, как подают события Великой Отечественной войны, мы сегодня будем с вами говорить, что за 20 лет эта цифра, вот она так неуклонно снижалась в 1997 году, вот на вопрос, какой вы видите причину высоких потерь Советского Союза в войне с Германией, в том, что сталинское руководство действовало, не считаясь жертвами, в 1997 году отвечала, вот причина, что не считалось жертвами, треть россиян, 34%. Сейчас, за 20 лет, только 12%. То есть Сталин больше не виноват. Я вас познакомлю потом позже с другими цифрами, но вот эту цифру я предлагаю сразу начать вот с вас, Юрий Цурганов. Как вы это... Ну, давайте так, социологически. Сначала не исторически, а социологически. Что бы это могло быть такое, что люди больше не думают, что Сталин был настолько жесток к своим воинам?
Никто на самом деле, или большинство опрошенных, я уверен, не подсчитывает эти потери. Это психологическая реакция, но не совсем понятно на что. Если уровень престижа советской системы, ну, скажем так, осенью 91 года колебался где-то на уровне нуля, то после начала трудных экономических реформ в январе 92 года задним числом люди начали вспоминать с добром минувшую эпоху. Угу. Это чистая психология. Да. Я не понимаю, почему сейчас. Шоковой терапии нет. Все достаточно благополучно. Это для меня тоже вопрос.
Да. Хорошо. Никит, как вы думаете?
Я думаю,
да,
что одним из важных факторов стал перенос центра тяжести и фокусировки в разговоре об этой эпохе с войны на победу. Вот когда все-таки памятовали о войне и живы были больше фронтовиков, ну, как-то сложно было эти потери маскировать, и жестокость режима как-то фронтовиками очень отчетливо и ясно описывалось и осознавалось. А когда в последние уже окончательно 10 лет центром сборки, таким мифом основания новой российской нации становится победа в Великой войне и в мае 1945 года, то война как бы уходит в тень со всеми ее ужасами. А на первый план, ну да, выдвигается белый кисель генералиссимуса, великого вождя в Великой победе. Ну, как-то, мне кажется, что это тоже нельзя сбрасывать со счетов, такое действие общей пропаганды.
Это нельзя, конечно, потому что вот совершенно параллельно идут другие, мы сегодня просто их не обсуждаем, они уже тысячу раз обсуждены, вот эти опросы, что все больше и больше россиян склоняется к тому, что он герой, он победитель, главный Сталин, все теплее отношение к нему, это тоже эти цифры существуют параллельно с этими цифрами. То есть вы эти абсолютно два процесса увязываете, насколько я понимаю, Никита.
Думаю, что они связаны, да.
И кто этим занимается? Кто вкладывает в головы людей? Вот ведь, ну, вы-то считаете, что это не так... Вот давайте я вам просто прочитаю, чтобы просто вы понимали, какая сейчас картина. Первое место. Вот мы именно по причинам таких значительных потерь. То есть вот социологи ставят вопрос точно так. 22 июня очередная годовщина. Потери Советского Союза в этой войне значительно превышают потери Германии. Чем, на ваш взгляд, это в первую очередь вызвано? Так вот, в 1997 году та причина, что тем, что сталинское руководство действовало, не считая жертвами, стояла на первом месте. На первом месте. Сегодня на третьем. Сегодня первое место – внезапность нападения. Второе место – военное техническое превосходство Германии. Третье – жестокость Сталина по отношению к своим воинам. Четвертое – слабость и неумение советского командования. Пятое – жестокость гитлеровцев. И часть затруднилась ответить. Жестокость гитлеровцев стоит на последнем месте. Вот я бы хотела, чтобы вы свою позицию высказали. Вот давайте, Юрий, с вас начнем. А вы как считаете? Как бы вы выстроили эти причины? И насколько вы считаете ли вы, что то, что люди недооценивают эту жестокость, это играет какую-то роль? Что так хорошо бы скорректировать вот это отношение россиян к этому историческому периоду?
Ну, написано за последние 25-30 лет, то есть за то время, когда мы живем в условиях интеллектуальной свободы, творческой свободы, свободы творчества, написано огромное количество книг, трудов, статей, вообще не поддается подсчету, в том числе посвященных Второй мировой войне и Восточной кампании 1941 года. Поэтому любой желающий может прийти, все это посмотреть, ознакомиться бесплатно в Российской государственной библиотеке, взять авторефераты диссертаций, что особенно привлечет, заказать работу в целом. Можно это сделать, не выходя из дома.
Но вы
было
же
бы желание.
Понимаете, что это вот мы говорим о том, что этого желания нет. Человек включает телевизор или радио и слушает вас, историков. И вот мне кажется, что просто так, он не на этой точке зрения сам по себе не остается. Его кто-то к ней толкает. Это значит, что историческая наука, все эти документы или статьи, или передачи, о которых мы говорим, они все-таки как-то склоняют его к такой позиции,
конечно,
к такому восприятию.
Конечно, склоняют. В декабре 2001 года была очередная годовщина контрнаступления рабоче-крестьянской Красной Армии, как сейчас уже не все помнят, так именно назывались вооруженные силы Советского Союза, контрнаступление под Москвой. Это крупная система побед после нескольких месяцев отступления. Это отмечалось в Российской Федерации очень широко. Я тогда работал в одном из музеев Москвы исторической тематики, я это очень хорошо помню, что экспозицию сделали, специальный цикл экскурсий, лекций, много-много-много чего еще. И стал создаваться некий новый культ. Культ 9 мая. Но не только 9 мая, а все, что этому предшествовало. И вот московское контрнаступление, подмосковное, это был, скажем так, первый кирпичик. Ну и потом это все, конечно, нарастало. Огромное количество людей сделало для себя память или и трансляцию памяти 9 мая, и трансляцию или ретрансляцию памяти о 9 мая высокооплачиваемой профессией. Ну, конечно, это бесследно не может пройти для общества. Сколько лет уже это продолжается? То есть победоцентричная история 20 века России, а может быть, и истории России вообще?
Ну, а сами-то вы, вот к вам приходит социолог, он не знает, что вы историк. Он вас спрашивает, ну, вы по совпадению оказались историком, он вас спрашивает, а вы считаете, вот, ну, какую бы вы роль отвели, какое бы место вы отвели вот этой жестокости Сталина в этих потерях? Вы бы что, на каком остановились пункте? На первом, на третьем?
Я разделяю вашу эмоцию, что это оказалось на пятом месте всего лишь. Вообще-то все это расставить по вот полочкам номер один, номер
невозможно,
два, это
считаете?
Довольно трудно. Тем более это зависит от участка фронта, от года, от месяца и так далее. Ну, конечно, на пятое это запихивать в любом случае, на мой взгляд, не стоит.
На третьем, на пятом гитлеровцы.
Должно быть, конечно, выше. Я бы даже сказал не столько о жестокости, сколько о безразличии. Не специально же гнали их на убой. Ну, хотя я в каких-то случаях могу и не исключать даже такого подхода. А вот такой афоризм, что баба еще нарожает, вот это было. Вот это, ну, далеко не только у Сталина, кстати.
Угу. Вот, да, Никита, вы хотели
я
добавить.
Я бы хотел все-таки немножко расширить диапазон этого разговора, потому что мы говорим, вот замечательно для меня в этом перечне, который социологи предъявляют, то, что он прямо повторяет речь товарища Сталина 6 ноября 1941 года на заседании торжественном по поводу юбилея революции. Причины наших временных неудач.
Да.
Техническое превосходство вермахта, внезапность нападения. Ну, какое техническое превосходство? Ну, какая внезапность? Все знали, все разведка работала. Технически по числу танков, авиации, артиллерии западная группировка советских войск превосходила вермахт где вдвое, где втрое.
Ну, когда
по танкам, сейчас боюсь запутаться, в цифире, но поэтому, и тем не менее, самые страшные потери были понесены летом, осенью 41-го года. Это другие потери. Их качество совершенно другое. Потери до февраля, на самом деле, 42-го года, это потери большей частью не санитарные. Вот что чрезвычайно важно. Санитарные потери ранеными, которые, в принципе, могут вернуться в строй, составляют меньше четверти. Это означает, в переводе на простой человеческий язык, что армия не готова к бою. Потому что главные потери она несет пленными и дезертирами. Это безвозвратные потери 41-го года. И это, по всей видимости, значит, что причина временных неудач совершенно не оперативно-стратегическая и не военно-техническая, а именно общественно-политическая. Народ был не монолитен. Значительная часть его была не готова сражаться за большевиков. И новая общность, которая победила в войне в 1945 году, была совсем иного качества и состава, чем та, которая вступила в него в 1941 году.
То есть она образовалась?
Она образовалась в ходе войны и имела совершенно другие характеристики.
Но, тем не менее, они имеют право ставить такой пункт, потому что, в конце концов, они рассчитывают, что они могут получить на него 1% голосов, а не 100 самым, и не 90. То есть они же
мы тем
не
самым,
обязательно закладывают.
Возвращаясь к этой простой сталинской схеме, мы тем самым обедняем представление общества о тех исторических работах, которые здесь упоминались, которые действительно проделаны в гигантские работы в последние 25 лет на новом материале, введен в оборот новый совершенно материал, который позволяет нам представить совершенно иную гражданскую картину войны, какую война имела влияние на общество, нежели та, которую рисовалась в советское время. Она гораздо сложнее и интереснее.
Это да, но они все равно должны, это их работа, посмотреть, просчитывать отношения людей, и отношения меняются, и они также должны анализировать тенденции, которые существуют. А тенденции, вот у нас сейчас на связи Александр Дюков и Марк Солонин, и я начну с Александра. Вот еще раз, Александр, тенденция состоит в том, что на две трети, это просто огромное падение в социологии, упало за последние 20 лет количество людей, которые считают, что Сталин, его жестокость виной виновник таких больших потерь. Вот вы как это объясняете, вот такое восприятие общества, новое восприятие общества Сталина как полководца?
Ну, я объясняю это двояко. Во-первых, с начала 90-х годов прошло достаточно много времени, и в научный оборот оказались введено много и документов, и аналитики. Такие работы, как, например, историка Алексея Исаева, очень сильно повлияли на общественное сознание. Конечно, они показали, что проблемы у Красной Армии, безусловно, были, проблемы огромные, но связаны они были не столько с высшим военным руководством, сколько с самой Красной Армией. И, конечно, те страшные потери, которые Красная Армия потерпела в 41-м году, они зависели, мягко сказать, не только от товарища Сталина. Что, конечно, не нужно с него тоже его долю ответственности снимать. Второй момент я вижу в том, что наше общество сейчас, когда говорит о войне, все меньше и меньше фиксируется на том, что было важно для позднесоветского общества. Для позднесоветского общества были важные вопросы, связанные со Сталином, с предательством ленинских идеалов и всем прочим. Сейчас для нас эта вещь гораздо менее важная, и Сталин отходит на второй, третий план, а на первый план выдвигаются все-таки действия наших солдат, социальная история, то, что творилось на оккупированных территориях. Вот эти вещи, они становятся для общества гораздо более интересными, чем личность товарища Сталина, его негативный или позитивный вклад в Великую Отечественную войну.
Но ведь, Александр, получается, что общество становится все менее и менее информированным, если оно определенно теряет способность, вот, например, оценивать роль Сталина в этих потерях. Оно теряет эту способность. Это маленькая цифра?
Нет, наоборот. Понимаете, если бы наше общество смотрело исключительно на Сталина и на его, преступления, то это было бы, конечно, очень интересно. Но помимо Сталина, в общем, Великая Отечественная война, да и весь советский период не сводится к Сталину. Есть много вещей, которые проходили помимо Сталина, к которым Сталин не имел отношения. То есть на самом деле современное российское общество отказывается от сталиноцентричной концепции истории, которая была характерна для позднесоветского и раннероссийского общества.
То есть ровно наоборот. Вот вы считаете, ровно наоборот. У него появляется больше информации у этого общества. Сталин уже не становится такой вот для него фигурой, определяющей ход этой войны. И поэтому, и соответственно, не определяет эта фигура и число потерь. Так вот вы считаете?
Конечно. Число потерь было связано, не только со Сталином. Ну, Сталин внес свой вклад, безусловно. Было бы странно, если бы верховный главнокомандующий не внес своего вклада, в том числе и в трагические потери 41-го года. Но они были обусловлены далеко не только им.
Угу. Спасибо большое, Александр. И Марк Солонин, вот тот же вопрос я вам обращаю, который обращал уже гостям, что как получилось? Вот удивляет ли вас то, что на 2/3 упало число россиян, которые считают, что Сталин был слишком жесток к своим воинам? Не слишком он, оказывается, был жесток.
Вы задаете, я сейчас вот идет обсуждение одновременно двух вопросов. Угу. Поэтому пытаюсь как-то по возможности их разделить. А что касается отношения общества, то меня абсолютно ничего не удивляет, потому что те новые работы, о которых говорили, новые документы, которые введены в научный оборот и так далее, они стали достоянием менее чем 1% взрослого населения страны. Менее 1%. 99% взрослого населения черпает информацию о войне из воспоминаний о школьном учебнике, о школьном курсе, который в 90-е годы вообще никто не понимал, как преподавать, и из того, что мы рассказывают по телевизору. Поэтому надо быть очень наивным человеком, чтобы думать, что то, о чем говорят историки, а то, о чем написаны книги, которые можно взять в библиотеке, кто-то прочитал.
Вот.
Что же касается изменившееся отношение к Сталину, понятно, меняется общий тренд. То есть через телевизор общество зомбируется, программируется, управляется на антизападный, антилиберальный, антидемократический подход к жизни, дискурс и так далее. И, конечно же, в рамках вот такого подхода товарищ Сталин, как очень яркая фигура, воплощающая наше противостояние этому ненавистному Западу, под руководством которого мы поставили всю Европу на колени, если надо, можем повторить. Это очень замечательные воспоминания, они нравятся публике, они транслируются через телевизор. И ни с какой реальной информацией о войне Второй мировой, ни с какими обсуждениями этих вопросов, я думаю, вообще никак не коррелируют. Это просто общий нарастающий антизападный, антицивилизационный, по сути дела, антидемократический, антилиберальный вкус к жизни. Вот он транслируется, в частности, выражается в повышающейся любви к товарищу Сталину.
Угу. Но вот
что же касается самой постановки вопроса о жестокости Сталина, она, на мой взгляд, абсолютно неприемлема. Если бы я отвечал на этот вопрос, я бы поставил это не на 5-е, а на 25-е место. Это вообще ни о чем. Это вообще настолько нелепая формулировка, что она Ну, я не понимаю, как ее вообще можно классифицировать. Почему тут жестокость товарища Сталина? Если бы товарищ Сталин не проявил эту жесткость, то война закончилась, советско-германская война закончилась бы к августу месяцу. 2-3 месяца немцы были бы в Москве, потом было бы то же самое, что было с Францией. Примерно в те же самые сроки, как вот на 40-й день там заняли Париж, вот примерно в те же сроки бы заняли бы Москву, создали какое-то марионеточное правительство, во Франции оно было в Виши, у нас бы оно было где-то в Новосибирске, немцы бы оккупировали по Волгу, и дальше бы все заняли своими делами. Лучше это или хуже, это большой философский разговор. Но если бы не жестокость товарища Сталина, если бы не 2,5, если не путаю, миллиона осужденных по приговорам военных трибуналов, если бы не 220 тысяч расстрелянных по приговорам военных трибуналов, в том числе 135 тысяч военнослужащих, то есть 10 дивизий расстреляли свои в полном составе. 10 дивизий расстрелянных. Вот, еще не считая 90 тысяч гражданских лиц, то война бы закончилась за 2-3 месяца. Но товарищ Сталин не хотел ее закончить и заставил, своих рабов воевать. Ну, армия рабов всегда воюет плохо, и Красная армия, как армия рабов, воевала плохо, и поэтому она понесла потери, да, действительно, совокупно в 4-5 раз больше, чем потери Вермахта. Но это неизбежный результат войны армии рабов. Если бы плохих советских генералов, в кавычках плохих, заменили какими-то замечательными американскими генералами, я думаю, результат был примерно тот же самый с точки зрения потерь. Вот и все.
Марк, извините, пожалуйста, вы сейчас, конечно, вот на меня накричите, ну или подумать обо мне плохо, но я все-таки хочу уточнить, она закончилась бы чем через 2-3 месяца? Все-таки поточнее бы я вот хотела понять. Если бы не его жестокость, если бы он не поступал вот так со своими там соратниками.
Я не собираюсь очень конкретно отвечать. Через 2-3 месяца война бы закончилась военной победой Германии, разгромом Красной армии, и подписанием формально мирного договора, по сути дела, мягкой капитуляции, примерно того же типа, какова была подписана между Германией и Францией. То есть за Советским Союзом остались бы некоторые признаки государственности, осталась бы территория за Уралом, контролируемая товарищем Сталином, и там бы товарищ Сталин строил свой социализм. А к западу от реки Волга, там немцы бы строили свой национал-социализм. Понятно это?
Да, это сейчас абсолютно уже понятно, исчерпывающе, поэтому я хочу комментарий Никиты Соколова. Пожалуйста, читайте.
Я бы сказал, что наброшенная Марком Савойным картина все-таки фантастическая, ровно по той причине, что нацисты совершенно не имели в виду действовать в России, как во Франции. Ведь мы имеем множество свидетельств, что вот это огромное число пленных до конца 41-го года больше 3,5, 3,8 миллиона человек сдались в плен. По довольно достоверным сведениям, которым мы сейчас обладаем, многие из них шли спокойно в плен в надежде, что им дадут оружие воевать с большевиками. Но этого совершенно у товарища Гитлера в мозгу не было. Он совершенно этого не собирался сделать. Если бы товарищ Гитлер действительно при 23 июня объявил о создании национального русского антибольшевистского правительства, вот тут мы не знаем, как бы повернулось дело, потому что, да, действительно, в 1941 году антибольшевистские силы были довольно в России советской многочисленны. Но к 1942 году они уже сделались маргинализованы политикой германских властей. И тут-то, вот это же заглавие книжки Марка Савойна, когда началась Отечественная война. Вот Отечественная война началась не 22 июня, а когда народ понял, что с германцами идет худшее бедствие, чем даже НКВД. Вот тут началась народная Отечественная война. И это приключилось где-то весной 42 года.
Вы считаете, что, вот, пожалуйста, Юрий, ваша точка зрения, считаете ли вы, что если бы не вот такие действия товарища Сталина, что 2 года и все?
Коллеги.
И там не 2 года, 3 месяца, насколько, да, какие-то.
Марк Савойн считает, что 2 месяца.
Да, 2 месяца хватило, и все, и это колония.
Сослагательное наклонение в истории. Если я
нет,
сейчас...
Ну, это анализ. Все-таки. Нет, почему? Это допустимо в истории проанализировать. Почему? Варианты развития
хотя
событий.
Это, конечно, самое интересное. Да, но это на неофициальном уровне. На какой-нибудь научной конференции, например, никто так не будет, конечно, рассуждать.
Ну, понимаете, мы что сейчас обсуждаем? Мы обсуждаем вот ту самую жестокость, которую теперь вот Марк, он придает немножко другое роли звучания. Он говорит, что это нужно вообще выводить. Выводить из этих опросов, выводить из этих причин. Потому что без нее просто... Это как бы составляющая победы. Это просто невозможно даже обсуждать. Странно, потому что как вы можете обсуждать победу, если вы будете обсуждать то самое главное, без чего она была бы невозможна? Зачем? То есть осуждать, точнее сказать, осуждать. Потому что это все-таки в осуждении говорится, что он был жесток. Он предлагает вообще вывести это из причин, поражений и так далее. Вообще вывести.
Ну, суть вашего вопроса в чем заключается? Могла быть сдана Москва? Да, могла. Сталин уедет со своей компанией восточнее. Ну, там очень большие территории, большие пространства. Опять же, пытаясь конструировать что-то, что японский фактор, да, они могли не на Перл-Харбор обратить свое пристальное внимание, а на советский Дальний Восток. Но, опять же, сколько хватит сил, ну, снова Сахалин, там, да, Камчатка, что-нибудь такое. Но все равно между вот японским гипотетическим фронтом и немецким еще очень большое пространство со своим климатом, природными условиями, погодными, человеческими ресурсами. Ну, так просто это не ликвидируешь, советскую власть. Она живуча.
Зараза. Спасибо. Александр Дюков, вот ваше мнение к тому, ваше отношение к тому, что вы услышали, что... Еще и с недостаточно жестоким был, скорее так, вот я бы сказала, товарищ Сталин.
Я на это не намекал.
Поэтому и тянулось так долго все это. Как вы считаете, ваша точка зрения? О, у нас сорвался один гость.
Да, если позволите, я пройду вас с той точки, на которой был остановился мой коллега. Значит, о сослагательном наклонении в истории. Значит, фантастически бессмысленно, безусловно, сослагательное наклонение в истории. Но, тем не менее, история не знает никакого другого наклонения, кроме сослагательного, в том специальном смысле, что люди, которые живут и совершают действия, они непрерывно выбирают между разными линиями поведения. И в этом смысле могут реализоваться очень разные сценарии. И когда историк вот как бы пытается рассматривать только совершившееся, игнорируя то, какие другие альтернативы выбора были у людей, мы не полностью понимаем действительность. Вот, когда нам описывают начало войны в терминах, значит, начало Великой Отечественной войны советского народа, то это чудовищное упрощение. Потому что как-то народ не был един, было множество фракций, которые по-разному относились. Значит, все люди в западных областях Советского Союза старше 40 лет прекрасно помнили немца, который пришел в качестве оккупанта в Первую мировую войну и быстро навел там порядок. И прекратил всякое воровство, и поезда стали ходить минута в минуту. Они же того немца помнили. А какой немец идет, они знать не знали. Потому что после заключения пакта Молотова-Риббентропа в августе 1939 года, всякая антифашистская пропаганда в Советском Союзе прекратилась. И советские газеты, товарищ Сталин поздравлял товарища Гитлера с юбилеями и с успехами, а про Германию писали, что это такое процветающее социалистическое государство, вполне строящее своеобразный, но социализм. Вот. Что было думать советскому человеку, который, конечно, не очень верил советским газетам, но и другой информации у него не было. Вспоминали того немца, рассчитывали, что, может быть, при помощи этого немца можно скинуть эту ненавистную большевизию. Ведь очень многие так думали. Источники нам это показывают. Вот. И только потом, когда обнаружилось, что этот нацистский режим ничуть не хуже, а в некоторых отношениях ничуть не лучше, а во многих отношениях еще и хуже советского НКВД, что немцы не распускают колхозы, что немцы все равно не позволяют никакой свободы хозяйствования и политики, что немцы не позволяют сформировать национальную армию, не считают русских за полноценных граждан. Вот тут народ как-то понял, что нет.
И образовался, как вы говорите, по вашей теории.
И тогда началось настоящее партизанское массовое движение, и прекратились потери дезертирами и пленными, К концу 1942 года Красная Армия выходит на стандартный для мотивированной армии уровень санитарных потерь 70%. Это другая армия, иначе мотивирована.
Ну, вот тоже интересно, я спрошу у Марка. Марк, вот ведь это очень, вот для меня это очень любопытная цифра, которая незыблемая, она держится, извините, что я все-таки вас мучу этими цифрами, что минимум вот этих опрошенных людей считает причинами вот этих вот ужасных потерь, ужасных, совершенно несравнимых с немецкими потерь, с советских, жестокость самих гитлеровцев. То есть это отводится на самую последнюю, почему-то из всех пунктов, которые им предлагают, они всегда это выбирают в самом конце. Вот, понимаете, когда мы говорим о том, что пропаганда рулит, ну, не пропаганда, то, что они смотрят по телевизору, разжеванное, что они не читают документы, о которых вы говорите, они смотрят передачи с историками, они смотрят кино. Мы же видим в кино весь, собственно говоря, весь советский период и даже сейчас, что вот страшные, жестокие немцы, садисты и так далее, и так далее. У них это почему-то не откладывается. А почему?
Потому что последние, я думаю, лет 10 те, кто живет в телевизоре, видят не страшных немцев, а слышат рассказы про страшных американцев. Страшные американцы, а также страшная англичанка, которая всегда гадит, которые нам гадили всегда и гадят сейчас, и войну-то они как-то все неправильно делали, и тушенки мало прислали, и так далее. И ну, вы посмотрите, это совершенно видно, но видно по любому месту, где общаются люди, по любому форуму, на любом интернет-сайте, да просто по любой очереди, там, на любом автобусе. Главным врагом являются американцы, а никак не немцы. И я уж не буду настаивать на том, что мысль о том, что мы не с теми воевали, а владевают массами, хотя и это вполне можно обнаружить в определенных кругах, слоях у нашего российского общества, совершенно уже артикулированное мнение о том, что воевали не с теми. Надо было вместе с немцами перебить жидов и американцев. Ну, в такой явной, отчетливой форме это еще, конечно, не доросло, но в общем и целом, в общем и целом, ну, вы посмотрите, сколько идет антиамериканской пропаганды, и найдете ли вы где-нибудь какие-нибудь следы проблески антигерманской пропаганды. Поэтому, естественно, совершенно понятно, что для людей, которые не имеют даже малейшего, самого зыбкого представления о реальных событиях Второй мировой войны, такая составляющая, такой фактор, как жестокость немцев, она уходит на какую-то далекую-далекую за горизонтную черту, это совершенно ясно.
Все понятно. Мы так вот плавно и переходим ко второй части этого вопроса, который касается, он более, он не такой сенсационный с точки зрения падения или роста, он стабильный, этот опрос. Речь идет о союзниках. Людей спрашивают, вот русских граждан, прохожих, там, я не знаю, респондентов, их спрашивают, смогла бы Россия, смог бы Советский Союз победить без союзников. И вот эта цифра, она абсолютно стабильна все эти годы, да. Советский Союз смог бы победить. Вот я смотрю за все эти годы, вот от 91 года до 2017, вот как было в 61%, что Советский Союз справился бы с Гитлером без союзников в 91-м, так сейчас всего лишь 60, то есть 63. Это вот такая зеленая у них у Левады, вот это вот все зарисовано, вот эти 60-70%, которые не меняются. Единственное, что, вот как ни странно, по сравнению с прошлым годом, все-таки упало чуть-чуть, было 69%, процентов, которые считали, что Советский Союз обойдется без союзников. Теперь 63, чуть-чуть упало. Но, в общем, это стабильная цифра. И я предлагаю посмотреть опрос наших. Мы подключились к Леваде, сделали свой опрос сегодня прохожих и посмотреть, как нам отвечали. И мы обсудим, почему так, почему здесь такая стабильность. Смогли бы и выиграли бы. Пожалуйста, смотрим.
Мог ли СССР победить Гитлера без помощи союзников?
Конечно.
Почему считаете, что мог бы?
Ну, когда был СССР, да и сейчас, я предполагаю, то, что наш патриотизм делал из нас зверей, скажем прямо. Мы могли защищать свою родину, не глядя ни на какие проблемы. Об этом говорят и наши партизаны, об этом говорят и сейчас те люди, которые до сих пор остались живы, пережившие все это. Ну, что говорить, можно просто посмотреть на то, как Санкт-Петербург обороняли. Столько времени продержались. Может быть, это затянулось бы, но мы бы справились, я в этом уверен.
Помощь союзников оказала, безусловно, влияние на победу в войне. А степень ее влияния – это вещь, которая, в общем-то, не может быть объективно оценена.
Мог. А потому что обладал, самое главное, народ героический. собственно, положил свою жизнь за Родину. Сила народа, понимаете, уверенность в победе народа, я бы сказала. И, наверное, все-таки он был, я не очень, конечно, могу сказать точно, насколько он был экипирован и вооружен, но я думаю, что достаточно было бы средств. Но самое главное – это воля, желание победить, это сила духа именно вот русского народа.
Нет, не мог.
Почему считаете, что нет?
Потому что помощь союзников была необходима, ну, это факт. Потому что есть сохранившиеся письма о том, что без союзников не было бы возможности одержать победу. И без открытия второго фронта также бы не было возможности того, чтобы Союз победил. А помощь союзников, естественно, больше умалчивается, и люди очень мало информации знают вообще о помощи союзников. То есть люди не знают, как доставлялась та же самая помощь союзников, каким образом. И это большой минус, потому что люди знают только о победе Советского Союза, но не знают о том, что был второй фронт.
По-моему, Сталин же очень долго обращался к союзникам, чтобы они помогали. Там роль, конечно, огромная. Ну, вероятно, наверное, смог бы, просто вопрос цены. Какой ценой бы, я так понимаю, что количество погибших в войне было бы, наверное, на порядок просто другой. Так территория у нас большая, отступали бы дальше. Так же, как Кутузов могли бы сдать Москву.
Не знаю, это надо заниматься историей войны, я не занималась. Наверное, мог бы, но с большими потерями, еще большими, может быть.
Справились бы, но это потребовалось больше жертв гораздо и больше времени.
Конечно, да, у нас же Россия такая сильная, мы классный, сильный народ, мы сильный духом, поэтому, в принципе, да, ну, спасибо большое и низкий поклон и память всем, кто принимал участие в этом сражении.
Думаю, что да, второй фронт открыт был только в 43-м году. Когда уже наступил переломный момент, после Сталинграда, после Сталинградской битвы произошел-то перелом.
Мне кажется, с моей позиции, что могли бы. Но я очень часто люблю надеяться на то, что мне хочется надеяться, хотя, ну, может быть, и вообще невозможно.
Ну вот такой опрос у нас. Прямой эфир 8 800 222 12. Уважаемые слушатели, тоже звоните, высказывайте свои мнения. Но я спрошу гостей всех по очереди, как они расценивают. У нас все время вот такие два, каждый раз по поводу любого опроса, два вопроса. Как вы расцениваете, почему так думают люди? И почему вы считаете, и согласны ли вы с таким мнением, которое, с массовым этим мнением, которое вот так вот тут уже стабильно представлено в этой истории с союзниками? Давайте, Никита, с вас начнем. Это вы читаете Твиттер сейчас? Нет, нет, это просто когда мы говорим, на экране показывают Твиттер.
Просто там совсем другие цифры.
А что там было сейчас? Я просто не обратил внимания.
Там почти половина на половину.
А, это наш опрос. Вот, это очень хорошо, что показали. Я просто не обратил внимания на экран. Это нам показали сейчас, как голосует наш Твиттер. Вот мы запускаем свой опрос. Мы идем на улицу с камерой, и мы запускаем опрос в свой Твиттер. Сколько там вот получается? 50 на 50? У нас своя аудитория.
Ну, я бы начал с того, что у широкой публики, которая историей специально не занимается, все-таки картина Второй мировой войны немножко чрезмерно смещена в сторону России. У нас вообще как-то Вторая мировая война отсутствует в общественной памяти, а есть наше собственное Великое Отечество, которое иногда даже не мыслится как часть Второй мировой. Вот. Между тем, да, Советский Союз вынес основную тяжесть сухопутной борьбы в Европе, но, тем не менее, другие фронты мировой войны были чрезвычайно значительны, и без них как-то я не уверен, что уж так успешно удалось бы поразить Германию. А кроме того, что меня поразило в ответах, которые были получены на улице, это то, что глубокое убеждение, что война Вторая мировая решалась людьми. Все-таки это уже была война моторов. И она в значительной степени решалась техникой. И эти люди, не снабженные как бы орудиями, оружием, надлежащей техникой и боеприпасами, ну, несмотря на весь их героизм, оказались бы беспомощны. Так вот, в чисто материальном плане, уже не касаясь Второго фронта, поддержка союзников имела колоссальное значение ровно потому, что советская промышленность, во-первых, не справлялась с производством достаточного количества снарядов, фронт испытывал постоянный снарядный голод. И поэтому обработка при наступлении этих позиций противника велась на небольшую глубину, отсюда еще отчасти большие потери. Но снарядов нет. Союзники их поставляли в очень значительном числе. И второе дело, что вот этот самый великий танк и прочие замечательные Т-34 и прочие танки Да, он делался, конечно, в Советском Союзе, но Советский Союз 100% легирующих металлов получал от союзников, своих не было. Не было бы этой стали, этой брони, которая в значительной степени тоже решила исход боевых действий.
Ну, то есть, как минимум, вы считаете, что недооценивают роль союзников здесь, в России?
Российская публика традиционно с советских времен плохо осведомлена о делах союзников во Второй мировой войне, привыкла мерить степень участия объемом человеческих потерь, что совершенно неверно и жестоко несправедливо. И плохо осведомлена о материальной помощи союзников Советскому Союзу. Ровно по той причине, что это всегда как-то уводилось в тень при повествовании о войне.
Да, почему ее плохо об этом информируют, мы можем догадываться.
Вообще здесь карты в руки Марку Савонину, который специально об этом писал.
Хорошо, ну давайте тогда, вот, Марк, мы с вами продолжим этот же разговор. Ведь абсолютно стабильные цифры. Вот это вас, наверное, тоже не удивляет, что они сколько лет, с 91 года по 2017, масса 63-70% считают, что обошлись, выиграли бы.
Тут, конечно, нет ничего удивительного, потому что никакой новой информации до широкой публики не довели. Она осталась в своем старом предубеждении, которое мы слышим прямо сейчас. Даже сама ваша формулировка вопроса о помощи союзников, она уже загоняет отвечающего в некий коридор, совершенно не в ту сторону ведущий. Что значит помощь союзникам? Уже одна эта формулировка говорит о том, что был некий богатырь, который сражался с драконом, и кто-то там сбоку от этого богатыря там что-то суетился, там булыжники ему подносил, копье какое-то ему принес, да?
Это
что это за формулировка «помощь союзникам»? Какой такой второй фронт? Второй фронт Второй мировой войны был открыт 22 июня 1941 года, сегодня. Это второй фронт. Первый фронт начался 3 сентября 1939 года, когда Англия и Франция вступили в войну с Германией. Это был первый фронт, и Англия воевала с Германией против Германии с первого до последнего дня мировой войны. Францию довольно быстро вышибли. Америка присоединилась к своему союзу по англичанам немножко позже начала войны. Советский фронт, Восточный фронт всегда был вторым. Никакой помощи союзников не было. Была совместная коалиционная война. В ходе этой войны западные союзники уничтожили германский военно-морской флот. Об этом никто никогда не задумывается, никто никогда это не объясняет публике, что на производство подводных лодок, в частности, это только один маленький кусочек морской войны, на производство подводных лодок немцы израсходовали в 2 раза больше металла, чем на производство танков. Ну, просто по весу лодок, по совокупному весу в тоннах, было больше в 2 раза, чем танков. Но подводная лодка сложнее и дороже танка. Поэтому ресурсов материальных, людских, интеллектуальных, энергетических Германия потратила на подводный флот больше, чем на танки. Вот этот подводный флот обнулили союзники. Надводный флот обнулили союзники. Еще эти союзники стерли с лица земли каждый третий немецкий город. И они в 1944 году сбрасывали на Германию бомбы в объеме, соответствующем 50 херосимам в месяц. Об этом как-то мы тоже забываем. А немцы потратили только на зенитную противовоздушную оборону больше боеприпасов, чем на Восточный фронт. И кроме того, союзники еще и уничтожили 1/4 сухопутных сил немцев, а также союзники уничтожили по меньшей мере половину немецкой авиации. И кроме того, один из этих союзников, Соединенные Штаты Америки, стал тылом Советского Союза. Масштаб ленд-лиза – это фактически вторая индустриализация. Колоссальный масштаб и поставки готового вооружения, и поставки, о чем уже тут упоминалось, какого-то сырья для нашего производства, и поставка полнокомплектных заводов, и авиационный бензин из 3 тонн бензина из расходного за войну, 2 тонны – это американский бензин или бензин, сделанный на американских высокооктановых компонентах, и так далее. Поэтому объем, вклад разгром Германии, вот этого первого, то есть Западного фронта, огромен. Едва ли можно взвесить на весах, но, наверное, будет наиболее адекватной оценкой сказать, что ни мы без помощи союзников, ни англо-американские союзники без, конечно же, участия Красной Армии, Гитлера бы не победили. Но вот эту фразу «помощь союзников», я думаю, что мы с вами совместными усилиями должны вытеснять из общественного обсуждения навсегда. Ага. Никакой помощи. Совместная война антигитлеровской коалиции против Германии.
Вот это все очень интересно. Но тогда возникает сразу же и второй вопрос, точно, совершенно аналогичный. То есть если бы вы, например, были министром образования, и вам были бы подвластны учебники истории, вы бы этот официальный термин «второй фронт», «43-й год», «высадка союзников», это вы тоже бы считали крайне условным фейком советской историографии и убрали бы это понятие из учебников?
Когда я буду министром образования, да, то мы, естественно, все советские учебники, а также учебники, которые продолжают транслировать старое советское вранье. Я оговорился, начал произносить фразу «старый советский миф» и поймал себя на том, что выражаюсь неточно. Миф – это что-то героическое, это то, что придумали люди, народы. Понимаете, миф Прометея. Это не миф, это вранье. Заведомое, оплаченное деньгами, должностями, квартирами на набережной в Москве, вранье. Вот это все вранье мы, конечно же, выкинем.
Вместе со вторым фронтом 43-го года, правильно?
Вместе с попытками называть Западный фронт вторым фронтом, поэтому все объясним, как оно и было. Что война началась, еще раз повторяю, 1 сентября 1939 года, 3 сентября вступили союзники, 22 июня 1941 года появился Восточный фронт и так далее. Ничего выдумывать не надо, ребята. В том объеме, в котором достаточно изложить школьникам, давно уже все нарили, написали, собрали, опубликовали. И 0,5% взрослого населения это прочитали, я же знаю.
Да. Осталось только договориться с товарищем Мединским, чтобы он все это признал. Мы послушаем Наталью из Москвы. Здравствуйте, Наталья. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Конечно, это дико, что сегодня происходит, возвращается любовь к Сталину. Я не думала, что после осуждения культа личности, я была тогда ребенком Сталина, выноса из мавзолея, вдруг возродится снова вот такая народная любовь. Но это, конечно, от полного незнания, нежелания знать. И политика, вернувшаяся, можно сказать, коммунистической власти в страну, после попытки перестройки, которая неудачно кончилась из-за отсутствия иллюстрации коммунистического режима, вот вернулся в страну фактически этот режим и насаждает вот эти вот патриотические так называемые взгляды на вот это советское прошлое, которое, конечно, залита кровью, вся страна залита кровью. Народ не желает ничего знать и понимать. Слушаешь опросы Радио Свободы, просто независимые опросы, и просто жутко. То есть народ напоминает действительно зверей, вот как сказал, готовых по приказу власти жертвовать своей жизнью непонятно ради чего. Ради того, чтобы власть обогащалась и нарушала, как сейчас, все права людей.
Да. Наталья, спасибо большое. Ваше мнение совершенно нам всем понятно. Но я бы Юрия спросила тоже по поводу роли союзников и по поводу этих народных мнений и замечательной теории, и предложения Марка, даже вот такое категоричное. И мне очень нравится эта идея, что какая может быть помощь? Это коалиция, причем здесь помощники, это никакие не подмастерья какие-то. Вот что вы скажете о том, чтобы вообще-то вот это вот 43-й год, эту высадку в Италии, просто закрыть тему на Втором фронте и назвать Вторым фронтом все-таки 22 июня, сегодняшнюю дату.
С Марком открытие. Я согласен абсолютно, полностью, по крайней мере, по данному пункту. Добавить мне к этому абсолютно нечего. Если нужно это изложить вот за короткое количество времени, так-то можно написать многотомное сочинение, разумеется. Что касается учебников, как человек, преподающий историю уже 22 года в школах и в вузах,
ну, вот он где у нас сидит, окопался.
Нашим учебникам не хватает, прежде всего, историографии. То есть как, что такое историография? Наука об исторической науке.
Да.
Кто, как, когда, что и почему писал. Откуда взялся термин «Второй фронт»? Каково бытование этого термина? Каково бытование, откуда взялся термин вообще «Великая Отечественная война»? Когда он впервые зазвучал? Во время войны с немцами, только с другими, и не тогда. И это поможет расставить все на свои места. Потому что если вместо одного клише мы предложим новому подрастающему поколению другое, гораздо лучшее, конечно, но тем не менее клише, это путь неверный.
Ага, все-таки неверный. То есть вы, например, будучи согласным с Марком, тем не менее своей аудитории не будете вот так преподносить это, преподавать, что вот...
Можно я в других терминах попытаюсь эту мысль сформулировать?
Да.
Историческая истина – это не то, что можно провещать одним голосом.
Можно
это,
что?
Это вот историческая истина, историческое знание – это не то, что может быть представлено в виде монолога какого-то великого гуру. Это некоторое представление о сложном процессе, который складывается в голове у читателя и слушателя, когда он видит разные точки зрения.
Нет, я-то просто спросила о том, может ли один отдельно взятый
вот
преподаватель, который отражает...
Это имеется в виду под историографией. Когда разные точки зрения представлены, вот тогда сложность истории становится как-то доходчивее.
Ну, Юрий наверняка представляет разные точки зрения. Вопрос, насколько он свободен в представлении разных точек зрения, насколько он свободен выйти сегодня к своей аудитории и сказать, так, вот я согласен с Марком Солониным, хватит уже называть это помощью, нужно это называть коалицией, нужно называть началом Второго фронта 22 июня. Вы можете себе это позволить?
Конечно. Да вот ладно. Я это и делаю 22 года. Как я сказал, я абсолютно свободен. Никакой человек с погонами поверх кителя или под пальто в моей аудитории не сидит. Во всяком случае, я, так сказать, не опознаю.
А вы работаете в государственных вузах или все-таки в частных?
Да.
То есть вы хотите сказать, что это образование сегодняшнее свободно от этих догм?
Да, чего?
То есть
разрешите
каждый
представиться Российский государственный гуманитарный университет. Вот наш ректор, первый создатель университета Афанасьев, он, кстати сказать, внес колоссальный вклад в исследование этой темы и лично собственными трудами, и коллективами, которые он для этого собирал. Сборник «Другая война». Вот сама постановка вопроса, да, давайте оценим название этой коллективного труда сборник «Другая война», да, то есть другие
Юрий,
представления.
Вы хотите подходят. Нам сейчас сказать, что каждый на своем, вот каждый преподаватель, школьный учитель истории, преподаватель может делать вот ровно то, что он считает нужным.
Давайте разделим все-таки.
Давайте.
Значит, историческая наука относительно в России свободна и действует корректно. Высшее образование по большей части свободно, за исключением некоторых специально известных мест. Угу. А вот школьному учителю явлен историко-культурный стандарт, в соответствии с которым он обязан преподавать и учить.
Ну, я из-за этих 20
лет... Ну, я услышала и слово «школа» тоже от Юрия, поэтому
да,
я вот так уцепилась.
В школах разных, общеобразовательные, нескольких частных, разного профиля, от той, где учились дети такой новообразованной социальной элиты, до школы, близкой к школе коррекции. Я видел разные аудитории. Я чувствовал себя абсолютно свободным. Абсолютно свободным. Более того, какой бы учебник мне ни дали, абсолютно тошнотный, написанный Ждановым, там, не знаю, я по нему проведу такое занятие, которое я хочу. Просто буду вслух с ними читать, или там Маша, Петя, знаете, по абзацу. А потом мы будем обсуждать, что тут написано, кем и с какой целью.
Это просто вот у нас была такая рекламная кампания свободной историографии и истории, которые сейчас процветают в России. Ну, знаете, вот в Одессе бы сказали «после всего», они бы так сказали. Закончим на этом передачу. У нас секунды, до свидания. Ну, тема грустная, но тем не менее, вот мы до свидания, расстаемся, до новых встреч.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты –
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».